Хорошо, церковь, давайте мы обратимся к Слову. И перед тем, как мы откроем Писание, я хотел бы просто немножко, чтобы мы обновили то, о чем мы в прошлый раз говорили, или чтобы вспомнили, какое в прошлый раз было Слово, что Бог вам говорил. Кто может, ну так вот, сходу сказать, или что вам Бог открыл, что вам запомнилось? Для меня это, ну, как для пастора, то есть очень важно понимать, потому что если мы просто приходим в церковь, да, и просто, ну, провели время, попели песни, послушали проповедь, да, но ничего в нашем сердце не осталось, то, честно, либо мне нужно что-то менять, либо нам всем вместе нужно что-то, ну, как бы в себе менять, в своем отношении и трудиться над, ну, над своим сердцем, потому что Слово Божие говорит, что нам нужно быть не слушателями забывчивыми, да, которые обманывают самих себя, но исполнителями Слова. В чем проблема, да, человека, который забывает? Это Иаков, апостол Иаков написал, что тот слушатель, который просто слушает, но забывает, он сам себя обманывает, потому что даже самые хорошие истины, которые он слышит, но если он о них забыл, они для него никакой пользы не несут. То есть они не перестали быть истинами, да? Но если человек не может воспользоваться этой истиной, да? Не может воспользоваться вот этим знанием, то получается, вот это знание, оно бесполезно, а человек тебя обманывает, потому что он время потратил, да, чтобы там послушать проповедь, чтобы, допустим, прочитать слово, но ничего для себя своего рода не взял. То есть вроде кушал, встал из-за стола и голодный, да, и опять хочется есть. Поэтому мне вот интересно, что Бог вам говорил, что Бог вам открывал, что вам запомнилось, кто может сказать? Да-да. Какое твое основание? Хорошо. Но это была всего лишь как бы часть того, о чем мы говорили. Что может еще, ну, кто запомнил, или что вам, ну, вас коснулось? Кроме, какое твое основание? Что? Да. Церковь, столб и утверждение истины. Но это даже, можно сказать, это цитата. А как она вот применима к нам, что церковь — это столб и утверждение истины? Что это значит для вас, что это значит для меня? Кто может сказать? Какие твои дела? Не, основание не может сгореть. Основание — это Иисус Христос. Да, из чего мы строим свою жизнь, да? Основание, помните, мы читали в послании к Коринфянам, Павел пишет, что «я положил основание», которым является Иисус Христос, вера в Иисуса Христа. И это самое лучшее основание. Другого основания никто другой положить не может. То есть это самое лучшее, самое хорошее, самое крепкое основание. Это все равно, что вбить сваи и залить такой крепкий, ну, армированный, то есть, ну, фундамент, то есть армопояс и такой капитальный глубокий фундамент. Это самое лучшее основание, на котором можно строить любой небоскреб, и он не завалится ни при каком землетрясении. Но Павел там дальше, он как бы продолжает эту мысль, он говорит, что каждый из нас, каждый верующий, вы можете своему соседу просто это напомнить, можете сказать, ты строитель своей жизни. Можете сказать своему соседу, ты строитель своей жизни. Апостол Павел там говорит, что каждый смотри, как строит. Он, как бы можно сказать, верующих теребит. Говорит, я положил основание, уже часть работы в вашей жизни произведена. Уже над фундаментом вам трудиться не нужно. То есть фундамент, он либо есть, либо его нету, да? Помните, Иисус рассказывал притчу, да, о двух людях, которые один построил свой дом на хорошем фундаменте, на камне, да, а другой построил на песке. И Иисус этой притчей, он как бы дал показать, ну, показал, что фундамент, он либо есть, то есть вера во Христа, вера в Бога, она либо есть, либо ее нету. То есть наша жизнь либо строится на вере в Бога, либо она строится, ну, на чем угодно. И вот это что угодно, это песок, это зыбкое основание, плохое основание. Но каждый из нас является строителем своей жизни. И каждый из нас строит вот этот храм, в котором обитает Бог. Потому что дальше Павел говорит, что вы храм, в котором обитает Дух Божий. Но этот храм, он из чего-то строится. И Павел говорит, что вот все дела, все наши поступки, выборы, решения – это строительные материалы, это кирпичики. И Павел говорит, что качество вот этих кирпичиков, качество этих строительных материалов может быть очень разное. И одни люди строят свой дом, свой храм, в котором они хотят, чтобы обитал Бог. Они строят из золота или из драгоценных камней, а другие люди строят из дерева, да, сена и соломы. Мы вспоминали в прошлый раз, да, такая хорошая сказка про трех поросят, да? И в этой сказке тоже есть вот этот библейский прообраз, что каждый из нас, он выбирает, из чего построить свою жизнь, да? И на самом деле иногда вот, вот эти вот, на первый взгляд, простые решения, простые дела, они кажутся более легкими, более доступными. И иногда пойти на компромисс, да, соврать, обмануть, украсть, где-то там от чего-то обойти, да, какие-то там налоги, еще что-то. Это вроде кажется на первый взгляд легче и для нас удобнее. Но Павел говорит, что это все те материалы, которые, когда Бог будет проверять, когда Бог будет судить, это все сгорит. Это все сгорит. Все вот эти вот такие материалы, легко возгорающиеся, сено, солома, дерево, они сгорят. Останутся только то, что было построено на истине, на правильном фундаменте и в чем была истина. Все эти дела, поступки, в которых была истина, именно то, что Бог хотел, чтобы вы делали, и то, как Бог хотел, чтобы вы делали. Потому что иногда Бог открывает нам, что мы должны делать. И мы даже начинаем это делать, но я вот в прошлый раз даже приводил примеры своей жизни. Мы начинаем за здравие, да, а заканчиваем, как говорят в народе, за упокой. То есть начинаем хорошее дело и начинаем правильно, но до конца не доводим. Или доводим, но не совсем так, как Бог этого хотел. И я хотел бы вместе с вами сегодня продолжать говорить на схожую тему. И название сегодняшней проповеди «Почему это со мной происходит?» «Почему это со мной происходит?» Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в своей жизни этот вопрос задавал. Так или не так? «Почему это со мной происходит?» Кто-то чаще, кто-то каждый день задает этот вопрос, кто-то реже, но если быть честными, каждый из нас спрашивает, да, у самого себя, у других людей, у Бога, еще у кого-то спрашивают, почему это со мной происходит. И я хотел бы вместе с вами поразмышлять над этим вопросом, потому что это тот вопрос, который я тоже сейчас себе задаю, и тот вопрос, на который я ищу ответ у Бога и пытаюсь разобраться, почему те или другие вещи происходят в моей жизни, в чем причина, что я могу изменить, что Бог хочет мне через это открывать. И давайте мы вместе откроем наше основное место Писания. Это Иеремия, книга пророка Иеремии, 15 глава. Книга пророка Иеремии, 15 глава. Когда моя жена, она увидела, что я себе вот это место выбрал, там себе записал, говорит, это твое любимое место Писания. Я говорю, да, но одно из любимых, потому что оно позволяет глубже посмотреть на свою жизнь, глубже увидеть некоторые обстоятельства своей жизни, которые, если не вникать и если просто упускать, то есть они могут приводить к тем или иным, то есть плохим последствиям в нашей жизни. Поэтому давайте мы вместе прочитаем этот отрывок местописания. Иеремия, 15 глава, с 15 стиха. 15:15. Маленькая предыстория, да, чтобы мы понимали, те, кто, может быть, не читал всю книгу пророка Иеремии. Пророк Иеремия, да, он был Божьим пророком в такой очень достаточно сложный момент истории Израиля. В этот момент Израилю грозило завоевание. То есть Иерусалим, он был осажден. И, то есть враги вот-вот могли захватить. И через все это Бог говорил через пророка Иеремию, говорил, и обличал народ израильский, что все это вас постигло из-за того, что вы отступили от меня, из-за того, что вы не живете по Слову Божьему, но живете во грехах. И знаете, Иеремия, он был единственным пророком, который говорил вот эту Божью правду. И естественно, когда ты говоришь правду, а все остальные говорят что-то другое, то тебя, само собой разумеющееся, вот это вот большинство особо любить не будет. И знаете, вот Иеремия, он на своей шкуре, да, на своей жизни прочувствовал, что значит, когда ты принципиально говоришь и делаешь то, что тебе говорит Бог, а когда все вокруг тебя, они вот эту правду, эту истину слушать не хотят и не желают. И за его пророчество, да, за то, что он говорил, что вас завоюют, вы все равно уйдете в плен, хотя вроде еще на тот момент еще какие-то шансы не быть завоеванными были. То есть Иеремия, он был заточен в тюрьму, и это не была просто такая удобная тюрьма, то есть сухая, со светом, с трехразовым или двухразовым кормлением. Это была обычная такая яма, сырая, в которой было, мокро, неприятно, возможно, эти всякие жучки-червячки копошились. И вот он в это время, когда то, что записано в этой книге, это местописание, которое мы прочитаем, это как раз момент, когда он находился в этой тюрьме, когда он переживал один из таких самых неприятных и тяжелых моментов своей жизни. И то что мы читаем, это уже впоследствии Иеремия записал, то есть когда уже он освободился, когда у него уже, естественно, была возможность это все написать на пергаменте, на свитке. И мы сегодня просто можем со стороны посмотреть, да, сидя вот тут в приятном теплом помещении, посмотреть вот на тот момент, когда Иеремия, он переживал один из таких достаточно тяжелых и для него не совсем понятных моментов его жизни. Давайте мы прочитаем 15 глава с 15 стиха. Здесь описывается молитва Иеремии. «О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня, гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание». Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился под тяготеющую на мне рукою Твоею, я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если Ты обратишься, то Я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом Моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста, они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним». «И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Божий пророк находится в одном из таких самых неприятных и самых нежеланных мест. Он находится в тюрьме, находится вот в этой канаве, рве, да, то есть глубокая такая яма, куда его там спустили на веревке или кинули, и он сидит там, возможно, ему там раз в день или там сколько там было положено, да, что-то кидает туда, в эту яму, какой-то заплесневевший хлеб или спускает немного воды, и он сидит в этой яме, не зная, когда его освободят, когда его отпустят, и сидит он не за какое-то преступление, он никого ничего не украл, никого не убил, никого, не обидел, специально, преднамеренно, никого не оклеветал. Он всего лишь говорил то, что ему говорил сказать Бог. Он произносил Божьи пророчества. Эти пророчества, они были неприятны царю, его окружению, другим лжепророкам, которые в этот момент окружали царя и говорили, что все будет хорошо, никто тебя, царь, не захватит, ты всех победишь, и все это, то, что говорит Иеремия, это все бред сивой кобылы, и поклоняйся дальше идолам, они тебя защитят, и ну, все в твоей жизни будет ну, хорошо. И знаете, вот за то, что этот человек, он был послушен Богу, он не пошел на компромисс, и он говорил каждый раз, когда Бог ему говорил: «Иеремия, пойди и скажи», он шел и говорил. Несмотря на то, что над ним смеялись, да, на него плевали, его били, и им как человеком пренебрегали. Это не был ну, просто человек, ну, то есть там без рода, без племени. Мы знаем, и в книге пророка Иеремии написано, что от рождения он был избран Богом как пророк. И все в Израиле, они знали, что Иеремия – это действительно пророк. Но знаете, неприятно быть пророком или, ну, то есть на своей, как бы, жизни, на своей шкуре это чувствуешь, когда ты пророчествуешь или говоришь то, что не, ну, не, как бы неприятно тем людям, которые тебя слушают. Как бы режет их не слух, расходится с тем, что они хотят услышать. Знаете, не всегда, и я не, ну, как бы не собираюсь тоже вам как церковь льстить, может быть, не всегда то, о чем я говорю, оно приятно вам, да? Или не всегда приятно мне, но в этом и есть служение пророка или человека, который говорит что-то от Бога, что мы, когда говорим, да, если Бог что-то вдохновляет вас или меня сказать, то нужно говорить именно то, что Бог сказал тебе сказать. Независимо, нравится оно тебе или не нравится, будет оно приятно тому, кто тебя слышит, или будет неприятно, человек на тебя обидится, скажет: «Я с тобой больше разговаривать не буду», да, это в лучшем случае. А в худшем случае, да, если человек при власти, да, если это царь, и ты приходишь и царю говоришь, что вы будете завоеваны, ты будешь уведен в плен, то для тебя это чревато чем? Что ты можешь, как вот Иеремия, да, оказаться в тюрьме. И знаете, ладно, Иеремия был на это готов. То есть он видел, к чему все шло. Он видел, что ну, рано или поздно, то есть его, так сказать, закроют за его разговоры, за его пророчество. Но знаете, мало того, что он находился в тюрьме, мало того, что он сидел вот в этой яме на плесневелом хлебе, на вот этой вот, не знаю, сколько ему там воды выделяли, то есть на таком вот, можно сказать, почти сухом пайке, но мы видим из этого места Писания, что он еще заболел. 18 стих, Иеремия молится, он говорит: «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» Знаете, хорошо, когда в жизни все хорошо, да? Хорошо, да? Легко верить в Бога, легко что-то Богу обещать или ну, другим людям что-то обещать, когда у тебя все хорошо. Нету никаких проблем, у тебя есть деньги в кармане, тебе не проблема, там, если что-то кому-то нужно помочь, пойти какую-то вещь купить или что-то сделать, то есть это не проблема. Намного сложнее, да, продолжать быть верным Богу, когда ты находишься в каких-то трудных обстоятельствах, и к тому же ты не понимаешь, почему ты в этих обстоятельствах оказался. Знаете, Иеремия, он был Божьим пророком, он был человеком искренним, и он знал, что он до этого момента во всем был послушен Богу. Он делал все, что Бог от него просил, и он даже вот в 15 стихе, когда вот начало молитвы, он говорит: «Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня». Он говорит, что ты знаешь все, ты знаешь, насколько я был верен тебе, ты знаешь, насколько я говорил все, то, что ты просил меня сказать, или что-то не договаривал, говорит, вспомни обо мне. И знаете, вот Иеремия, да, он как человек искренний, и как человек, который общался с Богом, он не боялся задать Богу вот этот вопрос: «Господи, почему это со мной происходит?» Знаете, не проблема задавать Богу такие вопросы. Проблема, если ты обижаешься на Бога, обижаешься на других людей, обижаешься на обстоятельства, и говоришь: «Ну вот, такой вот он Бог, да, вот в моей жизни такое происходит, все, ухожу я от Бога, ухожу я от этих людей, не нужна мне такая семья, не нужны мне такие друзья, знакомые». Проблема, если мы просто обижаемся, замыкаемся в себе и уходим от проблемы. Да? Проблема от нас не уходит, но мы пытаемся от нее уйти. Это проблема. Но если мы задаем вот этот вопрос, да, почему это со мной происходит, то заданный вопрос – это уже, как бы, можно сказать, половина решения. Если мы задаем вопрос Богу, то это уже, по крайней мере, гарантирует то, что мы услышим от Бога ответ. Другой вопрос, как бы послушаем или будем ли мы послушны тому, что Бог нам скажет, но задавать Богу вопросы, да, это хорошо. Спрашивать у Бога: «Господь, почему это со мной происходит?» — это хорошо и правильно. И мы здесь видим, да, что Бог ответил Иеремии. Давайте вместе прочитаем. Иеремия, да, перечислил как бы свой список, да, то есть задал Богу все те вопросы, которые у него были на его сердце. И в 19 стихе он записал, что ему Бог ответил. «На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они будут сами обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Ну и дальше он как бы перечисляет еще обещания свои, что он сделает в жизни Иеремии. И на самом деле, если вы дочитаете до конца книгу пророка Иеремии, вы увидите, как это все исполнилось в его жизни. То, что царь, который захватил Израиль, царь, который пленил других, ну, как бы, евреев, израильтян, Иеремию освободил как пророка. Он был отпущен, он не был уведен в плен. То есть Бог все, что он обещал Иеремии, он исполнил. Но знаете, две вещи, которые Бог ответил Иеремии на его вопрос: почему, Господи, это со мной происходит? Две вещи, которые я хотел бы просто сегодня подчеркнуть и вместе с вами над ними поразмышлять. Он говорит: если ты обратишься, то я восставлю, и так дальше. И если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, и дальше. Первое, Бог говорит, обратиться. Второе, Бог говорит, извлечь. Кому нужно обратиться, когда ты находишься в проблеме? Богу. Знаете, к сожалению, и проблема часто моя, проблема часто нас, как людей, что мы обращаемся в проблеме не к Богу, а к чему? К самой проблеме. Проблема для нас становится огромнейшей горой, за которой мы Бога не видим. И знаете, вот в такой ситуации, извините за каламбур, проблема уже не в проблеме, а в проблема, кому мы обращены или на что мы смотрим. Потому что когда мы смотрим на проблему, проблема, она никогда не скажет нам, как ее решить, или как ее избежать, или как из нее выйти. Проблема всего лишь своего рода, как вот мы приходим к врачу, она ставит нам диагноз. Вот это плохо в твоей жизни. Вот это все. У меня вот, ну, вы, наверное, заметили, да, что я немного говорю в нос, то есть у меня уже достаточно долго как бы длится вот насморк, и я не люблю тоже, как многие люди, ходить к врачам, но просто был вынужден, потому что ну, то есть все то, что вот обычно при насморке делал, ну, там, молился и делал лечение, и ничего не помогает. То есть, как был насморк, как было, и оно, ну, то есть все на одном месте, то есть закладывает нос и все. И пошел к врачу, и оказалось, что я думал, что у меня гайморит, а оказалось, что не гайморит, а полипы в носу. И знаете, с одной стороны, как бы уже поставлен диагноз, это уже как бы полпути к решению, да, проблемы. Но проблема вот самого вот этого заболевания полипов, что их можно, то есть они сейчас вот удаляются без проблем, то есть это, ну, то есть ткани, которые в носу, они начинают просто расти и, получается, перекрывают, ну, как бы дыхание. Но проблема в том, что можно удалять до бесконечности, но то, что растут эти полипы, это всего лишь реакция на какие-то внешние факторы. Это либо аллергия, либо, ну, то есть реакция на что внешнее. И если не устранить вот эту причину, да, можно снова и снова как бы удалять, лечить вот эти полипы. И я сейчас вот как бы просто размышляю, вот я точно так же Богу задаю: Господь, почему это со мной происходит? И Бог, ну, мне кое-что уже мне открыл. И кое-что еще, я верю, Бог откроет. Но то, что я увидел, да, вот даже на примере вот этой болезни, что есть вещи, с которыми нужно стараться как можно быстрее разбираться в своей жизни, не затягивать. Возможно, то есть я бы мог избежать, ну, как бы вот, ну, вот эту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, да, вот уже этой проблемы с полипом, если бы, может, я вовремя пришел к врачу, когда вот, ну, только насморк затянулся больше, чем обычно, то есть неделя прошла, две недели прошло, а насморк, ну, вот, обычно, да, за неделю, за две проходит, да, если ничего серьезного нету. Я затянул, не пошел, оно то лучше, то хуже. В общем, доходился, да, до такого диагноза, что тебе нужно разбираться, в чем, почему, то есть в чем причины, и лечиться. Да, если есть проблема, очень важно не смотреть на саму проблему, да, искать как бы источник, искать причину, обратиться к тому, кто может помочь. И здесь Бог говорит, если ты обратишься, не то чтобы Иеремия, да, не знал Бога, да, ему нужно было покаяться. Бог не говорит, Иеремия, тебе нужно покаяться, ты начал роптать. Он говорит, если ты обратишься. Проблема не в том, что мы не знаем Бога или не знаем, к кому обратиться. Проблема в том, что находясь в трудной ситуации, находясь в проблеме, находясь в болезни, находясь в какой-то, ситуации, которая вот вышла из-под нашего контроля, и мы ее не контролируем. Она уже, ну, как бы на нас давит, она нас контролирует, она нам говорит, что нам делать и не делать. И вот в этой ситуации очень важно, куда мы обращаемся или к кому мы обращаемся. И Бог сказал пророку Иеремии, который от малочку, да, от чрева матери был избран пророком, говорит, обращайся только ко мне. Единственный, кто может тебе в этой ситуации помочь, это я. Ко мне обращайся, я тот специалист, который поможет твоей проблеме. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. Знаете, вот, несложно просто проанализировать. Если вы прочитаете еще раз вот молитву Иеремии, вы увидите, что для Иеремии его проблема, то, что он находится в тюрьме, то, что, естественно, в тюрьме его никто нормально не лечит, да, и та язва или та болезнь, которая у него началась, да, рана или еще что-то, оно, естественно, без какого-то лечения, но зажить не может, да. Ты сидишь в тюрьме, тебе кроме плесневелого хлеба и воды ничего не спускают. Естественно, у тебя даже нету каких-то бинтов, чтобы себя перебинтовать или какой-то там приложить там алоэ или еще что-то, какую-то повязку. И знаете, вот Иеремия, он, будучи Божьим пророком, Божьим служителем, его глаза, они уже больше были сосредоточены на самой проблеме. Да? Но знаете, вот он все равно, вот слава Богу, да, за Бога, и слава Богу, что у нас всегда есть к кому обратиться. Он не смирился с проблемой, но он задавал Богу вопросы. И когда он начал спрашивать, Господь, почему это со мной происходит? Бог сказал ему, Иеремия, тебе нужно перестать смотреть на эту проблему, а начать смотреть на меня. Это не значит, что тебя тут же, сегодня же царь скажет, все, поднимайте Иеремию, отпускайте из тюрьмы, назначаем ему лечение, ложим его в лучшую в больницу Киева, в медгородок или еще куда-то, лучших врачей, все, лечим тебя Иеремию, отпускаем, как же так, то есть в тюрьме больного человека держать, то есть нужно отпустить, да? Нет, то есть ответ не пришел в тот же самый момент. Но ответом уже было то, что Иеремия увидел, что ему нужно перестать смотреть на проблему, а нужно обратиться к кому? К Богу. И Бог сказал, я восставлю тебя. И следующее, да, о чем здесь говорит Бог Иеремии, он говорит, извлекай драгоценное из ничтожного. Я когда-то проповедовал на эту тему. Я хотел бы просто сегодня немножко как бы продолжить. Мы очень часто, как люди, склонны побыстрее как-то выйти из проблемы, побыстрее решить какую-то проблему, выздороветь и забыть про это, да? И не вспоминать, как страшный сон. Но Бог что говорит Иеремии? Побыстрее выходи из этой тюрьмы, лечись и просто про это забывай. Это, какая-то была такая вот ненужная страничка в твоей жизни. Это было, что-то такое вот, неприятная случайность, так сказать. Но Бог что говорит? Если ты извлечешь что? Драгоценное из ничтожного, то будешь что? Как мои уста. Они сами будут тебе говорить. Бог что говорит? Вот в этом ничтожном, то, что тебе не нравится, неприятно, то, что тебе причиняет боль, страдания, в этом есть тоже мои драгоценные истины, мои драгоценные откровения. Есть то, что ни в каких других обстоятельствах ты, Иеремия, не узнаешь, не поймешь, не откроешь для себя. Есть особенные драгоценности, которые мы не увидим ни при каких других обстоятельствах, как проходя через какие-то проблемы, через какие-то испытания, через какие-то лишения, через смерть близких, через еще какие-то ситуации. Оно нам неприятно, когда мы находимся вот в этих, ну, проходим вот эти долины смертной тени, это очень болезненно, это, ну, ни я, никто не будет вам врать, что это классно, легко, но во всем этом есть особенные, драгоценные Божьи истины, Божьи откровения для тебя и для меня, которые вы не откроете, просто сидя у себя дома, попивая чаек, то есть в комфорте, ну, без каких-то трудностей, сложностей, никогда вы это не увидите. Но проходя вот эти трудные обстоятельства, вы увидите особенные, драгоценные Божьи истины. Давайте вместе посмотрим еще одно место Писания, которое просто поможет нам глубже понять эту тему. Почему это со мной происходит? Евангелие от Иоанна, 9 глава. Хотел бы вместе с вами прочитать одну интересную историю. Там ученики Иисуса Христа, они задали ему точно такой же вопрос. Почему, Господи, вот это происходит в жизни этого человека? Или почему это произошло в его жизни, и он от этого не может избавиться? Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха мы начнем читать. Все нашли, да? Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Заметьте, да? Иисус шел с учениками, увидели слепого человека, и у учеников возник такой естественный человеческий вопрос – почему, Господи, в жизни этого человека такое произошло? И, ну, как всегда, мы, как люди, склонны думать, что, ну, есть какая-то определенная причина. То есть виноват либо этот человек, либо родители, либо врачи, которые роды принимали, ну, либо еще что-то, болезнь какая-то была, кто-то виноват, да? То есть мы, ну, склонны кого-то, ну, другого обвинять, да? Но заметьте, что Иисус говорит, 3 стих. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И иногда, да, какие-то проблемы, болезни – это последствия наших неправильных решений, наших грехов, неправильных каких-то выборов. Иногда. Но это не вся картина, да? Иногда, мы читаем в этой истории, это не является последствием какого-то неправильного решения или человеческой ошибки. Это является уже Богом заложенной возможностью, чтобы явилось Божье чудо или Божье дело. И чисто по-человечески нам непонятно, ну, Господи, он же от рождения. Не один день. Это был не маленький мальчик и уже не подросток. Мы дальше прочитаем это по тексту. Это был уже взрослый человек. И он от рождения был слепым. Для чего? Чтобы явились дела Божьи. Но было ли это вот этому человеку понятно вот на протяжении всех этих лет? Было ли это понятно его родителям? Я почти уверен, что их соседи, друзья говорили то же самое, что сказали ученики Иисуса Христа. Или он согрешил, да, или его родители, то есть вот за грехи родителей, то есть вот их сын он наказывается. Иисус говорит, не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы в его жизни явились дела Божьи. Давайте дальше прочитаем. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные, похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, это ли ваш сын, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет. Заметьте, да, он уже был совершеннолетний, да? То есть, ну, 18 лет и старше, может быть и больше, там, больше 21 года. Прошел огромный период, да, не месяц, не год, да, не два года. Большой кусок жизни человека, и он находился в этой проблеме. Я думаю, что и он, и родители, они точно такой же вопрос задавали, почему, Господи, это с нами происходит? Дальше давайте посмотрим. Так отвечали родители, вот 22 стих, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, что он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. Заметьте, что произошло с этим человеком через его проблему. Что бы ни произошло, если бы в его жизни было все хорошо, он был зрячим, он мог бы работать, мог бы, ну, то есть уже на тот момент создал бы свою семью. Что произошло в жизни этого человека благодаря тому, что у него была вот эта проблема, был этот диагноз, слепой, узнал Бога. И явилась в нем слава Божия. Заметьте, да, вот то, что Бог сказал Иеремии, если ты обратишься, и если извлечешь. Этот человек в своей жизни, вот благодаря этой проблеме, благодаря этой встрече со Христом, он обратился, да, к Богу, да, вот мы прочитали в конце. Еще раз прочитаю. Когда Иисус ему спросил, веруешь ли ты в Сына Божия, он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился Ему. Знаете, вот это вот как раз момент обращения этого человека. Не то, чтобы он до этого не знал Бога. Знал ли этот человек о Боге до этого? Знал. Он даже фарисеев учил, он говорил, если бы этот человек был грешник, да, то мы знаем, что Бог грешникам не слушает, поэтому это однозначно не грешник, как минимум пророк, если он делает такие чудеса, да. То есть этот человек, он знал о Боге, да. Этот человек был, скорее всего, ну, как и народ израильский, то есть он был наставлен в законе Божьем. Но знаете, и этому человеку нужно было обратиться, и ему нужно было извлечь вот это драгоценное из вот этого ничтожного. Я не знаю, насколько вы можете представить, и насколько я могу себя представить на месте этого человека, но думайте, ну, я себе представляю, что я хотел бы, да, побыстрее забыть о всех этих годах, когда ты слепой, когда ты зависишь постоянно от других людей, если тебя кто-то куда-то не отведет, ты никогда, ну, туда не попадешь. Ты постоянно от кого-то зависишь. Ты постоянно должен прислушиваться, что вокруг тебя происходит, потому что ты ориентируешься не потому, что ты видишь, а потому, что ты слышишь. И знаете, вот этому человеку, думаю, больше всего хотелось бы забыть о вот этих годах жизни, когда он был слепой. Но именно вот эти годы жизни в проблеме, годы жизни в этой слепоте физической, духовной, они привели его к кому? Ко Христу. Он знал о Боге. Но именно вот эта проблема, она помогла ему познать Бога так, как он до этого его, что? Не знал. Многие из нас, выйдите на улицу, спросите у людей, вы верите в Бога? Почти каждый скажет, да, я верю. Да, Бог есть у меня в сердце. Многие люди верят в Бога, знают о Боге. Но многие люди, они не пережили в своей жизни вот этот момент, когда они обратились ко Христу. И когда они действительно пережили, что Бог — это не просто где-то там далеко, какая-то далекая личность, какой-то высший разум, а то, что Бог — это твой Небесный Отец, который заинтересован в твоей жизни, которому не наплевать на твои проблемы. И даже когда ты находишься в проблеме, в тюрьме, в слепоте, в болезни, Он рядом с тобой. И ему не обидно, если ты как сын, если ты как дочь, будешь задавать ему эти вопросы, будешь спрашивать, Господь, почему это со мной происходит? И знаете, следующий шаг, да, то, что я для себя просто размышлял, и неправильно только задавать вопрос, Господи, почему это со мной происходит? Следующий вопрос, который, я думаю, нам стоит как церковь, как верующим задавать, Господь, зачем это со мной происходит? Потому что Господь покажет, как Он показал Иеремии, как Он показал ученикам своим и этому слепому, почему в жизни этого человека, да, была эта проблема и очень долгое время была. Бог показал. Но знаете, Бог не просто хочет только подтвердить диагноз и показать, что да, эта проблема есть. Он хочет показать, зачем или для чего, куда Он хочет нас привести через эту ситуацию, через эти обстоятельства. Иеремию Бог привел еще более близким взаимоотношением с ним, еще к более таким доверительным отношениям. Бог показал ему, что он заинтересован не только абстрактно ну, во всем Израиле, как народе, а что он заинтересован именно в жизни Иеремии, чтобы заботиться о нем, чтобы оберегать его, чтобы его вывести из этой тюрьмы, чтобы даже повелеть царю, который захватит ну, народ, и чтобы Иеремию никто не трогал, чтобы Иеремия был ну, под защитой. Бог заинтересован в том, чтобы через любые обстоятельства мы еще больше познавали Его, еще больше обращались на Него от любых проблем, от любых обстоятельств, обратились и извлекли то драгоценное из ничтожного. Знаете, когда в вашей жизни все хорошо, тоже стоит задавать Богу вопрос. Господь, почему в моей жизни все так хорошо? Возможно, Бог, ты меня благословляешь не просто для того, чтобы только мне было хорошо, а чтобы я кого-то другого благословил. Знаете, мы чаще всего вот этот вопрос, я тоже над этим размышлял, мы задаем Богу вопрос, Господи, почему это со мной происходит, когда? Когда плохо, когда проблема. Когда у нас все хорошо, мы спрашиваем у Господа, Господь, почему у меня все хорошо? Не, мы как бы, как само собой разумеющееся воспринимаем. Да, как будто бы, ну так и должно быть. Но знаете, когда все хорошо, это тоже повод задать Богу вопрос. Господь, если в моей жизни все хорошо, если ты меня благословляешь, если ты меня сейчас хранишь от каких-то ну, проблем, болезней и опасностей, то, Господь, возможно, ты хочешь, чтобы ну, я кому-то другому послужил? Такому вот слепому, или Иеремии, который в тюрьме, или еще кому-то человеку, кто сегодня в проблеме, кто сегодня спрашивает у тебя, Господь, почему это со мной происходит? Потому что этот слепой, он нуждался в человеке, да? Иисус стал для него вот этим человеком, то есть проводником именно вот этого Божьей воли, Божьего ответа. Сегодня Бог хочет использовать вас и хочет использовать меня, чтобы мы становились ответом. Знаете, следующий вопрос, да, который я хотел бы, чтобы мы не останавливались только на этом вопросе. Господи, почему это со мной происходит? Правильно установленный диагноз – это всего лишь половина лечения. И это не гарантирует вашего выздоровления и моего выздоровления, да? Правильный диагноз – это всего лишь да, факт понимания, что нужно лечить, что нужно менять, но нужно идти дальше, да? Нужно говорить и спрашивать его, Господь, зачем это происходит или зачем это произошло в моей жизни? Хотел бы посмотреть вместе с вами еще один пример. Это местописание третья книга царств. Это последнее наше будет местописание. Еще один человек, который также задавал Богу вопрос, да, Господи, почему это со мной происходит? И знаете, этот вопрос задают Богу не только хорошие люди, да, люди, которые, то есть, вроде, ну, то есть, как Иеремия, да, Божий пророк, или как этот слепой человек, который вроде, ну, то есть, в своей жизни просто даже не было возможности как-то нагрешить. Богу задают эти вопросы и люди, которые, ну, находятся, мягко говоря, так, в плохих взаимоотношениях с Ним. И Бог отвечает как людям хорошим, так и людям, которые, ну, на момент, когда они задают этот вопрос, они находятся, можно сказать, в конфронтации с Богом или находятся во грехе. И человек, о котором мы прочитаем, это третья книга Царств, 21 глава, это царь Ахав. Это один из тех царей, и об этом говорит Библия, это один из царей, который не только ввел идолопоклонство в Израиле, то есть увел целый народ от поклонения Богу живому, но это царь, который по-особенному, то есть и преследовал пророков, убивал, который по-особенному, ну то есть, можно сказать, ожесточался против Бога. Но знаете, когда этот царь, был момент в его жизни, когда он смирился, и когда он задавал Богу вот этот вопрос, Господь, почему это со мной происходит, Бог ему ответил. Давайте мы прочитаем эту историю. 21 глава, 16 стиха. Перед этим царь, ну, чтобы мы понимали картину, то есть он не просто, ну, как бы весь народ вел в идолопоклонство, он не просто там много других грехов совершал, то есть он как бы не гнушался и как бы такими, можно сказать, и мелкими грехами. То есть ему понравилось поле или виноградник одного ну, человека на Вуфее, и он как бы решил, то есть он не захотел ему как бы его продать, подарить, как-то уступить, и он как бы через свою жену, то есть ну, так все подстроил, что этого человека убили. То есть просто убили. И вот мы, давайте мы прочитаем ну, как бы завершение этой истории, 16 стиха. «Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, израильтянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илию Фивсетянину, «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение». И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии, пришел ты меня, враг мой, а нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобой, и истреблю Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровама, сына Наватого, с домом Баасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и вел Израиля в грех. Также и о Изавеле сказал Господь: «Псы съедят Изавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илию Фивсетянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Заметьте, Бог нелицеприятен. Бог отвечает, как человеку, который является Божьим пророком, да, и он до момента какой-то проблемы он не грешил, и в проблеме, кроме того, что был, может быть, ропот какой-то или непонимание, почему Бог это сделал, то есть не было этой проблемы. Ахав — это как бы противоположность. Я почему его привожу как пример? Это человек вообще противоположный, человек далекий от Бога. Человек, который не просто, ну, как бы, Бога не любит, да, а который грешит и грешит сознательно. Убивает Божьих служителей, то есть, ну, преследует своего рода церковь. Человек, который идет против Бога осознанно, сознательно и не гнушается. Вот я почему привел именно этот пример. Там в его жизни много есть таких вещей, которые, можно сказать, есть вещи, которые вот мы смотрим, вот этому стоит поучиться, да, а есть вещи, мы говорим, а вот так вот делать не надо. Вот в его жизни как раз вот практически вся его жизнь, это как делать не надо или как жить не надо, и как поступать не надо. Но знаете, даже этот человек, когда он в очередной раз, это не было первое как бы пророчество, когда Бог его предупреждал, когда Бог ему говорил: «Ахав, остановись, будут проблемы, ну, то есть все плохо кончится в твоей жизни». И знаете, в очередной раз, да, Ахав, ну, то есть убил, ну, понятно, что не сам напрямую убил, то есть через других людей убил этого Навуфея, да, уже, как бы, пошел эту землю как бы себе присматривать уже, как бы, чтобы, можно сказать, себе писать и забрать во владение. И Бог в очередной раз, он приходит и через Илию говорит: «Ахав, все, то есть мое терпение закончилось, я тебя уже, ну, столько раз предупреждал, столько раз ты был в той проблеме, я тебе давал возможность остановиться, обратиться, все, то есть это как бы последнее мое предупреждение, то есть больше не будет». И знаете, вот Бог нелицеприятен. Это было действительно последнее предупреждение. Я не знаю, каким образом, да, Ахав знал о Боге, да, или не первый раз к нему приходил. Ахав не вырос, ну, как бы в языческой стране. Он вырос в Израиле, да, он знал о Боге, знал о том, кому нужно поклоняться, да, кому нужно молиться. Но он сознательно вот выбрал путь вот этот, идти против Бога, путь идолопоклонничества. Он сознательно делал то, чему его, вот, его жена Изавель, то есть язычница, наущала. Но знаете, вот момент, когда Бог уже все сказал: «Ахав, тебе вынесен приговор». И знаете, вот в этот момент, наверное, вот что-то такое вот наконец-то в сердце, в разуме Ахава, оно переключилось, да? И он просто объявил пост, да, такой, ну, безвременный, и стал поститься и молиться. Он это не делал на показ пред Илией, да? Или об этом узнал, потому что Бог ему это сказал. Он это делал именно действительно перед Богом, потому что он действительно обратился к Богу. И заметьте, что Бог делает. Бог уже своего рода вынес ему приговор. Бог уже сказал: «Все, Ахав, то есть как бы твоя судьба, она предрешена. Не только ты погибнешь, то есть, ну, весь твой дом, вся, ну, то есть вся твоя родня, то есть все твое, ну, как бы потомство, оно будет уничтожено». И когда этот человек, он смирился и взыскал Бога, Бог говорит Илии: «Илия, посмотри, как этот человек смирился, как этот человек обратился к Богу. За то, что он так поступил, я его помилую». То есть при его жизни это не произойдет. К сожалению, да, и проблема была Ахава, что своего рода он этим поступком только себя как бы, ну, спас от этого приговора. Он не был человеком, который действительно пошел дальше, да, и молился, и просил, чтобы Господь помилует моих сыновей. Все, я буду своих сыновей наставлять в Господе, чтобы они не погибли. Я не хочу, чтобы мой дом был уничтожен. Мы знаем из истории Израиля, что те люди, которые обращались действительно всем сердцем, и Давид совершал грехи, да, который назван в Библии мужем по сердцу Божьему. Но Давид не просто вот как бы единоразово, да, каялся перед Богом, говорил: Господь, все, я больше так не буду. Он готов был каяться за других людей, он готов был поститься за других людей, он готов был поститься до тех пор, пока было хоть какой-то, ну, шанс или возможность, что Бог передумает. Помните, когда он согрешил с Версавией, да? И Бог сказал, что вот этот ребенок, который родится от этого блуда и от этого греха, он умрет. И что Давид сделал? Бог уже вынес переговор, но Давид постился. И постился до тех пор, вот до тех пор, пока действительно ребенок не умер. Когда уже ребенок умер, он все, перестал, ну, раз Бог не ответил, все, то есть я живу дальше. Но все, что я мог сделать, я сделал, то есть до последнего момента. То есть он бы мог сказать: ну ладно уже, ну, слава Богу, что я не умру, слава Богу, что меня как бы эта проблема минует. Он был готов как бы идти до конца. И Давид как бы своего сына, своих сыновей, можно сказать, вымолил. То есть еще Соломон, да, он еще как бы был с Богом и начинал вроде как бы после своего отца еще хорошо, но уже потом мы знаем, что последствия, да, дальше уже начали хуже, ну, то есть начали совращаться, то есть потомки Давида. Знаете, очень важно, да, нам понимать, что Бог нелицеприятен. Если мы обратимся, где бы мы ни находились, в какой бы ситуации мы ни находились, все у нас хорошо с Богом, или мы, наоборот, уже достаточно далеко, как Ахав, ушли от Бога. Если мы обратимся, Господь помилует нас, Господь выведет нас, Господь ответит нам и покажет, почему в нашей жизни вот происходят вот эти обстоятельства. Если мы извлечем драгоценное из ничтожного, то мы обретем в своей жизни те Божьи истины, те откровения, то познание Бога, которое бы мы не узнали ни при каких других обстоятельствах. Возвращаясь, да, к этому человеку слепорожденному. У этого человека, если бы он не был слепым, наверное, вообще бы не было бы шансов. То есть он бы в этот момент был бы на работе, а не сидел бы где-то возле дороги, прося подаяния. Да? Его бы Иисус с учениками просто не встретил, потому что он бы был бы занятый. Он бы пахал на поле или еще чем-то занимался. Знаете, часто вот проблема, какая-то трудность в нашей жизни, это ваша и моя возможность познать Бога, увидеть Бога в своей жизни с той стороны, с которой вы никогда раньше не видели. Знаете, вот я вам скажу такую вещь, может, это будет не очень приятно, но иногда мы познаем Бога больше через какую-то проблему, чем через час-полтора проповеди или нахождение, ну, то есть месяц или год в церкви. Иногда мы в проблеме, в болезни, мы настолько действительно от всего сердца взываем к Богу, ищем Бога, ревнуем и спрашиваем: Господь, почему это со мной происходит? Зачем? Для чего? Что ты хочешь мне показать? Что ты хочешь изменить в моей жизни? И тогда действительно в нашей жизни что-то происходит, меняется. Мы узнаем, что на самом деле Иисус — это не просто пророк, а это действительно Христос, это Сын Божий. Мы действительно переживаем в своей жизни Бога не где-то там далеко или только вот по воскресеньям в церкви. Мы переживаем, что Бог, Он рядом с нами, Бог наш Отец. Он каждый день хочет быть в нашей жизни. Он каждый день хочет нас проводить, укреплять, наставлять. Давайте, церковь, мы сейчас встанем для молитвы. Если у вас сегодня есть в вашей жизни вот эти вопросы: Господи, почему это со мной происходит? Задавайте этот вопрос Богу. Господь хочет вам на него ответить. Но будьте готовы не остановиться просто на, ну, то есть услышать, да, ну, то, что Бог вам скажет. Спрашивайте Бога: зачем это со мной происходит? Зачем ты, Бог, допустил это в моей жизни? К чему ты меня хочешь подвести? Что мне нужно изменить? Проблема, трудность, болезнь – это возможность вам и мне приблизиться к Богу. Это наша с вами возможность познать Бога с какой-то стороны, с которой мы его до этого не знали. Многих из нас не было бы здесь, на этом месте, если бы в нашей жизни не случилась какая-то проблема, которая нас побудила искать Бога. Многих из нас. Это правда. Мы, к сожалению, мы люди, и мы ищем, и, как говорит пословица, да, як тревога, то до кого, да? До Бога. Як тревоги нема, то мы и не спрашиваем, Господь, почему у меня все хорошо, да? Давайте сейчас будем молиться. Не бойтесь, не смущайтесь. Я потом приглашу для молитвы, кто нуждается, особенно, ну, хочет, чтобы за вас помолились, потом будет возможность, можете выйти вперед, то есть я за вас помолюсь, мы как церковь помолимся. Но сейчас хотел бы просто вас всех в церковь призвать. Я почти на 100% уверен, что у вас есть, может быть, даже вы так вот думали, ну, это сейчас проповедь не для меня, у меня сейчас нету таких особых вопросов к Богу, но у вас, я почти на 100% уверен, церковь, когда-то вы задавали Богу вопрос: «Господи, почему это со мной происходит?» И вы не дождались ответа или не получили ответ. Знаете, вот сегодня время, чтобы опять Богу задать вопрос: «Господь, почему вот это произошло в моей жизни? И к чему ты, Бог, меня хотел через эти обстоятельства подвести, но я не увидел, я не услышал, я не дождался твоего ответа?» Давайте сейчас будем церковь об этом молиться. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты сказал пророку Иеремии, что если Ты обратишься, то Я восставлю Тебя. Если Ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то Ты будешь как Мои уста, они сами будут говорить Тебе. Иисус, мы сегодня, как люди, которые знают о Тебе, которые знают Тебя, мы задаем Тебе этот вопрос: Господи, почему эти обстоятельства, с которыми я сегодня сталкиваюсь в своей жизни, они происходят в моей жизни? Зачем эти обстоятельства Ты, Боже, допустил в моей жизни? К чему Ты хочешь меня сегодня подвести? Что Ты хочешь мне открыть? От чего мне нужно обратиться, чтобы мой взгляд, мой взор он был сосредоточен на Тебе? Что Ты хочешь показать мне драгоценное в этих обстоятельствах, которые для меня сейчас неприятны, и я хочу побыстрее из них выйти, побыстрее от них убежать? Господь, открой мои глаза, дай мне это увидеть. Боже, покажи мне, что Ты хочешь сделать в моей жизни? Боже, дай мне этот ответ. Я сейчас искренен перед Тобой, Господь, я спрашиваю, Господь, почему это происходит в моей жизни? Почему эта болезнь есть в моей жизни? Почему эта проблема есть в моей жизни? Господь, дай мне этот ответ, я нуждаюсь в Тебе. Если вы хотели бы, чтобы сейчас за вас помолились, если есть какая-то проблема в вашей жизни, которая не решается, есть грех, от которого вы не можете освободиться, пожалуйста, то есть не стесняйтесь, выходите сюда, хотел бы за вас помолиться, мы как церковь за вас помолимся. У Бога есть этот ответ сегодня для вас. У Бога есть ответ. У Иисуса был ответ для вот этого слепорожденного. Выходите сюда вперед, да, мы будем молиться за вас, церковь. У Бога есть ответ сегодня для вас. Может быть, у меня как у человека или у кого-то из других людей нету, ну, вот того ответа, в котором вы нуждаетесь, но у Бога есть этот ответ. Бог хочет вам показать, почему это происходит в вашей жизни. Почему эти обстоятельства, которые вы сейчас проходите, или ваши родные проходят, или еще кто-то проходит, за кого вы переживаете, почему это происходит в вашей жизни. Мы сейчас как церковь будем молиться, чтобы Господь вам открыл, чтобы Господь вам проговорил, как Бог проговорил Иеремии. Поверьте, Бог вам скажет, Бог вам покажет, что вам делать, сколько вам поститься, сколько вам молиться, возлагать на себя вредище. Бог вам покажет. Если Бог показал Ахаву, да, этому человеку, который далекий был от Бога, Бог показал ему, что делать, чтобы в его жизнь пришел этот ответ. Бог вам покажет. Мы сейчас будем за вас молиться, чтобы Бог вам ответил, чтобы Бог вас направил. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто сейчас вышел, чтобы искать Твоего лица. Мы сейчас как церковь молимся о том, чтобы они получили от Тебя этот ответ, чтобы в их жизнь пришло это откровение. Боже, Ты видишь, что они обратились к Тебе, как обратился Иеремия. Ты сказал, если Ты обратишься, то Я восставлю Тебя. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты дашь им это восстановление в жизни их, в жизни тех людей, которых они переживают. Ты восставишь, Ты освободишь, Ты исцелишь. ты просто дашь эту ясность и понимание, почему это происходит. И, Боже, мы молимся, как церковь, и благословляем их, чтобы они извлекли то драгоценное, то личное откровение о Тебе, то личное откровение, которое Ты хочешь им показать, когда они проходят сейчас эти трудные обстоятельства в своей жизни. Боже, дай им извлечь эти драгоценности, чтобы они действительно радовались, чтобы они понимали, что не просто так все это происходит в их жизни, не просто так это случилось с их близкими и родными, не просто так. Боже, мы благодарим Тебя за Твое откровение. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты подойдешь к нему, как Ты подошел к этому слепорожденному. Он не знал, что это Ты подошел, но Ты пришел, и Ты принес ему этот ответ. И мы, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня подходишь к ним, к их жизни, к их обстоятельствам. И у Тебя есть этот ответ, у Тебя есть это решение. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что не, может быть, они согрешили. Не, может быть, согрешили родители или те люди, о которых они переживают. Но это для Твоей славы, для того, чтобы явлены были дела Божьи. Мы благодарим Тебя за то, что через эти обстоятельства, через ответ на эту молитву будут явлены Твои дела. И Ты, как Бог, прославишься в их жизни и в жизни тех людей, о которых они переживают, о ком они молятся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.